Братья, возлюбленные и вожделенные. Так когда-то сказал апостол Павел. И мне очень по сердцу эти слова. Видеть лица братьев. Возлюбленные – это значит, любишь братьев. А вожделенные – желаешь с ними иметь общение. Мы люди несовершенные. И иногда мы, бывает, как-то огорчим друг друга. Как-то не поймем друг друга. А когда подумаешь, что мы братья, и Господь у нас один, и Отец один, как хорошо, что есть братья. Я хочу напомнить темы, которые мы сегодня уже слушали. Первый брат проповедовал «Сила в единстве». На примере апостолов, как вот Петр и Иоанн шли вместе, поддерживали друг друга, имели единство, и Бог мог пользоваться ими и являл свою силу, свое могущество. И в этом их была сила. Второй брат проповедовал о либерализме, что нам либерализм не по пути. Но он подчеркивал о том, что суть либерализма в эгоцентризме или человекоцентризме. И поэтому, если мы что-то делаем не по воле Божьей или с очень большим видом святости, это тоже неправильно. Лишь бы нам понимать Божье водительство, выполнять волю Божью, а не делать вид. Вот так приблизительно его главная мысль была. Третий брат говорил о нашей зависимости от Господа. Если мы сознаем нашу зависимость, Господь явит свою силу и в защите, и в служении нашем, и мы будем сильные. Сами по себе мы в себе силы не имеем. Приблизительно такая же мысль была и у четвертого брата, что нам нужно быть послушными Господу, послушными старшим, а не проявлять самоволие. Он это назвал инициативой, в отрицательном смысле. Есть же положительная инициатива. Точнее можно было бы назвать это самоволие. О чем мы уже послушали. Я буду проповедовать сегодня о некоторых тоже сильных и слабых людях. Прочту я отрывок Священного Писания из книги «Бытие». 50 глава. С 15 по 21 стихи. Книга «Бытие», 50 глава, с 15 стиха. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец свой пред смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. Конечно, если я был бы сейчас в детской группе и спросил бы, кто из них силен, а кто слабый, и они бы без труда ответили, да? Конечно, сильный Иосиф. На что я хотел обратить внимание? Взаимоотношения Иосифа с братьями. И увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. На самом деле, братья сделали Иосифу большое зло. Даже по-человечески это трудно понять. Святые люди – это патриархи народа израильского. В духовном смысле и наши тоже. Мы же через Иисуса Христа приобщились к Израилю. И вот они сделали такой поступок с родным братом своим, который был лучше их. Он и был послушный, он был богобоязненный, лучше их был. Они завидовали ему. И зависть сделала эту злую услугу, когда ему было 17 лет, а они все старше него. Младший Иосифа был только Вениамин, и то он не присутствовал здесь. Они были все старше, это были мужи уже. И вдруг их зависть заела. Отец шил ему цветные одежды. Ну, на какой мелочи разменивается? Ну, может быть, в этом выразилась любовь отца. Может быть, они завидовали даже не цветной одежде, а отношениям. Но так произошло. Они хотели умертвить его. Бросили в яму, чтобы он там умер. А потом, когда увидели караван, идущий в Египет, продали его. Продали родного брата в рабство навсегда. И обманули отца. Скрыли от отца. Подмаскировали там одежду Иосифа, в кровь запачкали. И уже сделал сам вывод. Иаков: верно растерзан сын мой Иосиф. И долго скорбел, плакал, а они упорно молчали, что он обманут. Прошло много времени. Ну, даже можно быстро посчитать. Наверное, 22 года. 22 года прошло. И грех обнаруживается. И теперь, вспоминая немножечко эту историю, вот почему-то мне она никогда не надоедает. Вот сколько бы ни читал, сколько бы ни рассказывал детям и взрослым тоже. Ну, настолько захватывающая и интересная история. Ну, в какой-то момент я задумался, и я не понимаю Иосифа. Он добрый, любит. Он сильный человек. Но зачем он так с братьями поступал, я долго не мог понять. Вот смотрите, приходит он уже... Господин, он владыка, он второе лицо в мире того времени. Фараон – это был мировой правитель, а он после фараона второй человек. И все богатства мира теперь в его руках. Он большие запасы хлеба имеет, вокруг свирепствует голод, и со всех народов идут к нему на поклонение и просят: продай хлеба. И даже египтяне продали земли свои. Сначала серебро свое отдали, потом земли продали Иосифу, скот продали, а потом и нас купи. Зачем нам умирать? У нас больше нету денег. И нас купи, мы будем навеки рабами тебе. Все выкупил Иосиф. И приходят братья его, тоже за хлебом. Он их узнал. Делает вид, что не узнал. Они его не узнали. Я думаю, что по нескольким причинам они его не узнали. Первая причина – просто у них в этом направлении мозги не могли работать, что они продали в рабство и теперь увидят брата своего правителем. Просто не могли это предположить. Вторая причина – 22 года прошло. Теперь он 40-летний мужчина, а тогда был 17-летний. Ну, если точнее, 39 ему лет было. А в-третьих, я думаю, Бог так допустил. Бог им глаза закрыл, и они его не узнали. Ну, и для того, чтобы Иосиф тоже старался, чтобы они не узнали, он с ними разговаривал через переводчика. И вот он обращается к ним. Вы соглядатаи. Они в панику впали. Что это значит? Что это вообще, что это за обвинение? Это значит, они посягнули на власть фараона. Всегда, в любом режиме государственном, это смертная казнь. Всегда. Кто посягнул на власть царя, это смертная казнь. И вот, кстати, вот и Христа же по этим мотивам обвиняли. Когда Пилат хотел защитить Иисуса Христа, они говорят, он сделал себя царем. И если ты его не распнешь, ты не друг кесарю. За это только распятие. И они понимают теперь серьезность обвинений. Их обвиняют в том, что они посягнули на власть фараона. Это смерть. И они сильно испугались. А зачем Иосиф это делает? А если кто-то из них инфаркт получит? А если инсульт от этих переживаний? А если кто-то в депрессию упадет? Как будто бы Иосифа это не касается. И он обвиняет и нагнетает. Они сильно испугались. Ну и потом они давай оправдываться. Нет, мы люди честные. Мы никогда не были соглядатами. Никогда. Вот нас 12 братьев у отца. Ну, правда, одного не стало. А мы люди честные. Ну, еще один с отцом остался. А Иосиф-то всю историю знает. Он же Иосиф. И он тогда сразу раз и ухватился за это слово. Еще один дома остался. Это ж Вениамин. Это его родной по матери. Это любимый его из братьев. И он говорит, хорошо, тогда договоримся так. Вот вы сказали, что у вас еще есть брат. Я вас отпускаю. Кроме одного посадим в темницу. Ну, как бы в залог. В заложники. Симеона арестовывают и отвели. А вас отпущу ради голода семейств ваших. И знаете, как вы мне докажете, что вы не соглядатые? Только один вариант у вас есть. Приведете со мной того, о ком вы сказали. Если вы придете без младшего брата своего, клянусь жизнью фараона, вы соглядатые. Что значили эти слова? Значит, всем вам смерть. Без младшего не являетесь. Они идут в панике, в тревоге в такой. Да, они хлеб несут, радоваться бы, но им не до радости. Они попали в такой переплет, в такую сложную ситуацию. Симеона не стало с ними. Иосифа нет, Симеона нет. И теперь приказано привести Вениамина. Приходят домой, рассказали отцу. Отец говорит, Вениамина? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Все, даже не обсуждается вопрос. Ну, проходит время, хлеб в мешках заканчивается. Наступает голод. Отец говорит, сыновья, пойдите за хлебом в Египет. Они говорят, отпустишь Вениамина? Нет, не пойдем. Он их убеждает, идите, без Вениамина не пойдем. А кто без нас из нас пошел бы в такой ситуации? Там же конкретно было сказано, он с нами разговаривал сурово. Так они сказали отцу. Правитель той земли с нами разговаривал сурово. И сказал, если придете без младшего, клянусь жизнью фараона, вы соглядатые, не пойдем. Но дети ваши голодают, не пойдем. И трудность. Вы, говорит, два раза сходили. Яков им говорит. Они говорят, не пойдем. С голоду будем умирать, и все равно не пойдем. Вот это напугало их, правда? Иосиф нагнал страху в полной мере. И все-таки не они сломились. Иаков сломился. Иаков отпускает. Ну, голод-то... наступает, дети голодают, дети начинают пухнуть с голоду, а они непоколебимые, потому что там страшнее, чем голод. Вот так нагнал страху Иосиф на них. Ну, сломился Иаков, соглашается, ладно, быть мне бездетным, значит быть. Берите Вениамина, и они пошли. Приходят, чем закончится эта встреча? Ну, как бы есть надежда, Вениамина привели. Ну, он посмотрел. Ну, отпускают Симеона. мешки загружают опять пшеницей и отпускают их. Ну, как будто бы все хорошо закончилось. Но не успели еще с города выйти, догоняют их охранники вооруженные, стоять всем. Опять остановились, опять что-то не так, опять переживания. «Господин с вами хорошо поступил?» «Да, хорошо». «А почему вы с ним так поступили? А как?» «Вы у него украли вещь, которая для него дорога». «Быть не может, мы люди честные». «Никогда никто не возьмет! Мы этого не можем сделать!» «Хорошо, давайте тогда будем проверять, все вещи будем проверять, и условие такое, у кого не найдется эта вещь господина нашего, пойдете домой, а у кого найдется, забираем в Египет, будет рабом». «Согласны, снимают все вещи свои, проверяют у старшего, нету, у второго нету. У третьего нету, у четвертого нету, у них радости все больше и больше, у десятого нету, а у одиннадцатого, и при том Вениамина, находится. И у одиннадцатого находят. Все, они опять в панике. Вы же помните, как отец отпускал Вениамина? Говорил, если уже бездетным, значит бездетным. И к тому же взял на себя ответственность за жизнь Вениамина Иуда. И теперь Иуда берет инициативу, хотя он не старший, он четвертый в семье. Он берет инициативу, возвращается. Но он не знает, правитель будет с ним разговаривать или не будет. Может быть, он вообще его уже не увидит. Сейчас охранники скажут, отворот, поворот, и все, и до свидания. Вениамина забрали, и все. Трепет, переживания опять, уже ни хлебу не рады, ничему не рады, как дальше будет. И все-таки посчастливилось Иуде, что правитель согласился с ним поговорить. Он его упросил, будь милостив, выслушай меня. И теперь Иуда говорит такие слова. Государь, у отца нашего мы 12 от разных жен. И у него была любимая жена, от которой только 2 сына было. Одного не стало, а этот второй. И с ним связана душа отца нашего. И если мы сейчас придем без него, умрет отец наш, не выживет. Для нас это удар будет. Поэтому у меня одна просьба. Разреши, я останусь рабом навсегда у тебя вместо него. Иуда, а у тебя же жена есть дома. Обойдусь без жены. Иуда, у тебя же дети есть. Согласен, все, детей бросаю, жену бросаю, в рабы отдаюсь. Вот такой страх навел на них Иосиф. И вот продолжается этот напряженный разговор. А у меня мысль, зачем Иосиф это делает, а? Ну, я когда был маленький, и сначала мама читала, потом сам читал. Мне нравилось, как Иосиф играется с братьями. Ну, простите за такое сравнение, как кот и мышка. Кот играется, а для мышки это цена жизни. Так и здесь. Но это же Иосиф, это же богобоязненный человек. И зачем он это делает? А потом... пришел момент, когда они между собой разговаривают, потому что нет переводчика. Иосиф есть недалеко, но они его не боятся. Он же не знает их языка. И они между собой говорят. Это нас постигло за брата нашего Иосифа. Мы видели страдания души его. Как Иосиф страдал, когда его продавали, и он уже понимал, что он никогда к отцу не вернется. Как он страдал, и мы это видели, и были жестоки, а теперь нас постигло. Иосиф, когда это услышал, он подумал, что достиг того, что хотел. То есть они сожалеют о грехе своем. И Иосиф думал, что уже достиг. И тогда открывается, да я же брат ваш, я Иосиф. Ну, смущение, а потом радость, смешанное чувство и стыд, и смущение, и радость. Оказывается, это все была игра. Никто их не собирался обвинять в политических мотивах. Это все было, ну, так задумано было. А потом открылся. Я ваш брат. Кстати, я сейчас только вспомнил один такой случай. Я только переехал в Мерефу, это было 20 лет назад. Приходит одна женщина на собрание, а мне говорят, тебя спрашивает, ну, спросила пресвитера, одна женщина, ну, мы хотим тебе сказать, ты будь с ней осторожен, это паспортистка наша мерефянская. А зачем она пришла, мы не знаем, но она тебя спрашивает, ну, в общем-то, имею в виду. Ну, хорошо, я хочет, мы встретились с ней, и вот она плачет и рассказывает. Я в такую беду попала. Почему я пришла к вам рассказать? У меня мой дедушка был пресвитер этой церкви. Мои родители неверующие, я тоже, а дедушка был пресвитер. И меня сейчас беда постигла. Я не знаю, куда пойти со своей бедой. Вот и решила пойти к пресвитеру. Ну, расскажите, что за беда? Она говорит, поменялся начальник паспортного стола. И хотел меня уволить. А я же законы тоже знаю. Я ему сказала, не уволишь. И все статьи знаю, все. И он не стал меня увольнять. А теперь вызвали меня неделю назад к следователю, я не знаю почему. И предъявили какое-то преступление. Там какие-то взятки были и все такое. Ну, 2 дня меня вызывали, а на 3-й день меня закрыли в камеру. А у меня годовалый ребенок дома. И статью мне от 8 до 12 лет. Меня отпустили на 2 дня, на субботу-воскресенье. Сказали, в понедельник приходи уже с вещами, больше ты уже до суда не будем освобождать. Статья от 8 до 12 лет, а у меня ребенок дома. И у меня такое горе. А эту недельку она посидела уже в камере, уже... Почувствовала, что такое камера, что такое жизнь безвольных. И теперь она плачет и рассказывает. Я говорю, а ну какой смысл, для чего вы ко мне пришли? Она говорит, я не знаю. Ну, вы, наверное, хотели, чтобы я помолился. Да, помолитесь. Ну, давайте помолимся. Чем я еще помогу ей? Она взятки брала. Ее как-то там засветилось это дело. И вот теперь она в таком положении. Ну, помолились. Господи, помоги ей вот. Не знаю, как ты поможешь, но она в тебе понуждалась. Пришла в дом молитвы, пришла в церковь. Ну, так помолились. Через месяц я еду, смотрю, она идет. Ей же обещали, что она все, закрыли ее. Я останавливаюсь, зову ее. Вы меня помните? Она говорит, помню. Расскажите, как ваша история? Она смеется, да расскажу сейчас. Оказывается, это игра была. Меня уж следователь напугал. Сильно напугал. И статья, и так и кричал на меня, кулаком по столу бил. И сказал, все, в понедельник закрывают в тебя все. А в понедельник меня позвал начальник паспортного стола. Я прихожу, а он говорит, этот следователь мой хороший друг. Хочешь, я тебе помогу? Помоги. Пиши заявление на расчет, и я тебе помогу. Я только написал заявление на расчет, меня говорит, больше никто ни разу не вызвал. То, говорит, была игра, чтобы меня уволить. Ну, вот теперь, говорит, ищу работу. Ну, напугали ее. Она рада была написать заявление на расчет, лишь бы избавиться от тех страхов, которые на нее нагнали. Так приблизительно Иосиф с братьями, да? Напугал их капитально. А он же богобоязненный человек. И мой ответ, я искал ответ на этот вопрос, я теперь понимаю. Он достигал в них покаяния. Он им открылся, сказал, я брат ваш. Тогда, когда услышал, они между собой говорят, мы страдаем за нашу жестокость. Мы видели страдания брата нашего. И он, думая, что он уже достиг желаемого, прекращает пастырскую заботу свою, душепопечительскую, и говорит: «Я ваш брат, я Иосиф». Ну и все. С тех пор прошло 17 лет. И умирает Иаков. И у братьев опять тревога. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью свою завещевал, говоря». Все это они придумали. Иаков не посылал никого. Иакову и в голову не пришло, что Иосиф будет мстить. Иаков знал хорошо Иосифа, что Иосиф мстить не будет. Ну, они сами придумали, потому что боялись. Почему боялись братья? Почему у них страх? Уже, кажется, вопрос разрешен. Грех всплыл. Ну, попереживали они, стыдно было перед отцом. Но все это уже позади, 17 лет назад. И опять тревога. И опять страх, и опять боязнь. Братья, моя мысль такая. Грех обнаружен, но не раскаянный. И такой грех покоя не даст. В самый трудный момент, в самый тесный момент он найдет и будет мучить. Так произошло у братьев. И Иосиф это все сразу понял. «Так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло». Это как будто бы отец говорит, да? А он вычислил, что это не отец говорит. «И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Человек спокойным не может быть, если грех не осознан, если нет сокрушения о грехе. Ну и приведу, может быть, один пример. Однажды один брат, ему было уже чуть за 80, сильно заболел. Ну и родственники понимали, что он может уже умереть, ну и не мудрено. И, во-первых, сильно заболел, а во-вторых, за 80. Позвали пресвитеров, чтобы, ну, побеседовали, помолились. Ну, кстати, родственники тоже догадывались, что он не в должном состоянии. Это видно было по его поведению, еще по некоторым штрихам. Ну, вот приходят два пресвитера. Пресвитеру один там за 50, второму 30 лет. Мне рассказывал эту историю тот, которому было тогда 30 лет. Вот в этой ситуации. И он говорит: «Я такой был, ну, пылкий такой, быстрый, а второй пресвитер медлительный. Ну, мы когда помолились, я смотрю, он не начинает разговор, какую-то такую паузу делает. Тогда я решил так смело, говорю: брат дорогой, похоже, что вас Господь уже отзовет. Вы приготовились к переходу?» Как он обозлился, этот больной! «А что, вы моей смерти ждете? Тут родственники делят мое имение, не могут дождаться, когда я в могилу ляжу. И служители моей смерти ждете». И как стал выговаривать, я тогда понял, что что-то я... Или я что-то не так сделал, или с ним что-то не то. Ну, я засмущался и замолчал. Он, наверное, забыл, что он содействующий, да? Тут есть действующий. И тогда начал этот, который постарше. И он, говорит, начал сдалека. Спокойно стал рассказывать. Вот так нам, двоим. Ну, и мы все трое назидаемся. Он стал рассказывать об Иисусе Христе. Кажется, ну, непосредственно не имеет отношения к этой ситуации. Человек больной, не сегодня-завтра умрет. А он рассказывает об Иисусе Христе, подробности, о страданиях его, о суде перед Пилатом, о терновом венце, о распятии на Голгофе, о пролитой крови и о смерти Иисуса Христа. И так рассказывал, ну, с полчаса. И мы увлеклись этим рассказом. Он знакомый, этот рассказ нам, это евангельская весть. Ну, так она живо прозвучала. И этот старец умиленный такой, потом он ему говорит: как хорошо, что есть кровь, которая очищает от всякого греха. А иначе нам бы неба не видать, иначе нам не войти бы и не жить со святыми ангелами на небесах. А теперь есть возможность душу свою очистить, кровь Иисуса Христа. Брат дорогой, может быть, у вас есть какой грех немытый еще? Он опустил глаза, помолчал и говорит: есть. Ну так такая возможность. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Вы можете исповедать свой грех, ведь написано: если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. А он говорит: я 60 лет назад слово себе дал, что этот грех никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не открою. Ну, понадобилось еще какое-то время, может быть, минут 20, чтобы убедить его, что ты неправильное себе слово дал. Есть возможность освободиться от греха и иметь чистоту, иметь общение с Богом, а загробной жизни молчит. Он видел реакцию, как он взволновался. Он ему говорит о чистоте и об общении с Богом. И, наконец-таки, этот старец решился. Исповедал грех 60-летней давности и плакал. Ну, теперь помолимся. Ты все сказал? Все. Теперь нету? Ничего уже нет. Помолись. Помолился старец, и мы помолились. Открываем глаза, а у старца лицо сияет. И потом говорит: братья, у меня еще есть одна просьба к вам. Какая? Помолитесь, чтобы Господь меня забрал. Час назад он нервничал, когда ему заговорили за переход. А теперь это: я уже не хочу здесь, помолитесь. Братья, как вы думаете, стали молиться, чтобы он умер или нет? Конечно, помолились. Ну, если человек хочет, конечно. Ну, кстати, мне тоже приходилось молиться об этом. Ну, не над 80-летней, а над 50-летней. Говорит: я позвала не для того, чтобы об исцелении молились. Я настрадалась уже. Я хочу домой. Вы можете помолиться? Я говорю: могу. Ну, помолитесь. Ну, побеседовали, я возложил руки, помолился. И к утру умерла. Точно как и у этого дедушки. Это в Мариуполе было. Это со мной случай был. А в этот случай тоже дедушка к утру умер. Братья возложили руки, помолились: Господи, забери его домой. Он уже настрадался, забери его. И Господь забрал. Вот так действует грех нераскаянный. Человек уже в вечность уходить, а у него злость, когда заговорили о вечности. О небе заговорили, о переходе заговорили. А его злость берет. Вот так точно было и у братьев Иосифа. Итак, сегодня у нас тема о силе, да? Братья, если не все чисто, о какой силе может быть речь? Будет трепет и страх. Иосиф умер, а братья в страхе. Почему? Чего боялись братья? Нет, не так. Какая причина страха? Грех нераскаянный. Да, он обнаружился, грех. Но грех удаляется покаянием, а не обнаружением. Да, исповедание имеет место, когда сокрушение о грехе, и человек исповедуется. И вот, братья, это наглядный пример, где теряется сила. Они в страхе, и первый раз, когда встретились с Иосифом, напугали их вы соглядатаи. А теперь уже знают, что это брат родной, и опять в страхе. Почему? Природа такова греха. Не может быть сила. Не будет человек сильный. Когда грех не оплаканный, когда грех не покаянный, когда нет сокрушения о грехе. Вторая мысль. Почему плачет Иосиф? Ему говорят люди, а Иосиф плачет. Потом пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Ну и так, почему плачет Иосиф? Он любит братьев своих, и ему жалко. Я думаю, что Иосиф увидел свою недоработку здесь. Он же доводил их до покаяния, и теперь он только понял, что работа не завершена. Он думал, что уже раз они так говорят, все, вопрос решен. Ну, если бы я проповедовал сейчас на пресвитерском семинаре, то я бы сказал пресвитерам, что дело нужно доводить до конца. Ну, чтобы человек точно освободился, что человек уже не имеет этой тяжести, свободен от греха. Ну, здесь не все пресвитера. А какое здесь можно нам назидание получить? Вот иметь такое сострадание к страдающим душам, как имел Иосиф. Иосиф понял, что они страдают, и ему жалко. И он не превозносится, не упрекает их, не укоряет, он плачет. Ему жалко от того, что они страдают. Они виновны были или невиновны? Виновны. А ему их жаль. Я помню, когда я еще жил в шахтах, у нас произошел случай такой. В церкви, в одной семье, ну, не сильно большая беда, но неприятность. Был пожар. Загорел не дом. Загорел сарай и сеновал. Ну, у них такое устройство было. Сарай для коз, и сверху сарая, как второй этаж, сеновал. Ну, для чего им нужны были козы? У них предрасположенность к туберкулезу. Ну, по-видимому, это ну, у отца так было, и дети по наследству это унаследовали. И им врачи сказали, чтобы дети были здоровы, обязательно нужно, чтобы они в детстве пили козье молоко. Они живут в удобном месте, там, где есть и пасти, и коз. И они завели коз. И так у них 8 сыновей, ни одной дочери, 8 сыновей. И поэтому они вынуждены держать коз. И вдруг ноябрь месяц, сено заготовлено на всю зиму. Ну, видать, мальчики что-то там шкодничали, и загорелось сено. Загорело сено, сгорел сарай. Только отец успел выскочить и открыть калитки, чтобы козы выскочили из сарая. Козы все живы, а сарай сгорел полностью. Ну, а что такое коза 2-3 ночи переночует на морозе и пропала? Да и кормить нечем. Ну, в общем, неприятность серьезная. И детям нужно молоко. И такая ситуация. Это произошло в пятницу. Ну, и на собрании рассказали. Так и так вот в такой-то семье. Такая неприятность произошла. Один брат встает и говорит, у меня есть предложение. Да что это за беда такая? Да это ж легко поправить. Сегодня пятница. Давайте сейчас сделаем пожертвование. Кто согласен помочь семье? А завтра суббота. Человек 10. Сейчас договоримся, кто придет. Двоих отправим на лесосклад за досками. Двоих отправим по колхозам за сеном. Доски привезем. И мы 8 человек за полдня сделаем и сарай, и сеновал. И к концу дня привезут сено, перегрузили все, и дело исправленное. Ну, когда он внес такое предложение, другой брат поднимает тоже руку. Я упустил одну деталь сказать, она важна. Этот брат, отец этого семейства, где сгорело сено, был проблемный человек. Всегда строил служителям проблемы. И этот брат встает второй и говорит, братья, не мешайте Богу, с ним работает Бог. Ну, вы же знаете, какой он проблемный. Он уже и церковь замучил, и братьев замучил. И теперь Бог с ним работает. Не надо, не мешайте Богу. Вот поступило два предложения. Как правильно поступить, а? Первый вариант, да? Ну, так и поступили по первому варианту. Помогли, сделали все. А как же с работой Божьей? Бог же работает с этим человеком. Зачем мешать? А Бог с ним работает и с нами работает. Братья Иосифовы больше были виновны перед Иосифом. И когда они попали в беду, и он плачет. Ему жаль их. И все делает, чтобы им помочь. А что он делает? Он говорит так. Не бойтесь. я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их. Он поступил по-доброму. Это тот Иосиф, который когда-то страхом нагнал на них, да? А теперь успокаивает. Теперь другое время, теперь прошло то время. Теперь нужно их успокоить. Они уже в тревоге, они в переживании от того, что они сделали. Теперь пришло время успокоить. Это тот же Иосиф. Итак, братья, Господь хочет нас видеть и милосердие, и доброту. И в этом сила наша. Сила не в том, которая была у Иродиады. Помните, как настал удобный день? То есть Иродиада злобилась на Иоанна Крестителя и хотела убить его, но не могла, потому что Ирод боялся Иоанна, зная, что он пророк, и любил слушать его, и многое делал, слушаясь его. А Иродиада хотела убить, и не получалось. Не могла повлиять даже на Ирода, чтобы он убил Иоанна, хотя она сильно злобилась. И вдруг настал удобный день. Такая умная женщина удобного момента не упустит. И она не упустила. А Иосиф плачет. Потому что он не с той категории, чтобы удобный момент найти. Не в этом сила. Чтобы зафиксировать, вот брат сказал мне что-то плохое, я запишу, пригодится еще. И чтобы меня боялись, что я имею кое-что. Не в этом сила наша. А вот у Иосифа была сила в том, что он плакал, потому что ему жалко было, что они страдают. Он хочет, чтобы было хорошо, чтобы каждому было спокойно на душе, чтобы имел свободную совесть. И вдруг он узнает, что это не так, и ему жалко. И он думает, как помочь человеку, тому человеку, который замышлял убить его, который его отдали на вечное страдание, в рабство продали. А теперь они в беду попали, а им помочь надо. Это так поступает сильный человек. Ищет, как помочь. И находит. В чем он получилось у него? «Я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их. Но хочу обратить внимание, просто попутно здесь хорошая мысль о детях. «Я буду питать детей ваших». Вообще на земле для человека дороже собственных детей ничего нет. Ничего нет. Ни машины, ни дома, ни богатства. Ничего нет дороже детей. Ну так Господь нас создал. И поэтому он понял, нужно поговорить о самом дорогом с братьями. «Я буду питать детей ваших». Самое приятное, что можно было услышать, да? Вот у нас есть в детском отделе педагогика. Ну, это учебник, который изучает ребенка, изучает душу человека. И вот там есть совет такой. Если ты хочешь поговорить с родителями о детях, то имей в виду, ты сейчас будешь касаться самого больного для человека. Уже сейчас не с педагогики скажу, а свои выводы. Вот если ты хочешь навсегда или на долгое время поругаться с человеком, поссориться, скажи плохое о его детях, и у тебя это быстро получится. Потому что для родителей самое дорогое – это дети. А теперь из педагогики. Вот если ребенок в твоей группе, ну это же советы для преподавателей воскресной школы, если ребенок в твоей группе ведет себя плохо, и ты созрел к тому, чтобы об этом поговорить с родителями, то к этому надо подготовиться. Без подготовки не иди, потому что ты и родителям сделаешь больно, и себе врага наживешь, и все. А как нужно готовиться? Понаблюдай за этим ребенком, ведь у каждого человека есть минусы и плюсы. Найди много плюсов. Может быть, после этого ты передумаешь разговаривать с родителями. Если все равно есть необходимость, тогда иди. И начни разговор так. Ну, мне очень важно поговорить с вами о вашем ребенке. Сразу родители насторожатся. Они же знают минусы своего ребенка. И мы все знаем минусы наших детей. Сразу насторожатся. А ты скажи, я давно наблюдаю за вашим ребенком, и у него есть много хорошего. Фух, и отлегло у родителей. И начни перечислять то, что ты при наблюдении нашел, да? И это хорошее. Ну, к примеру, он всегда приходит на собрание чистенький. Это мне очень нравится. Если он в собрание уходит грязный, об этом промолчи. Приходит чистенький. Приходит вовремя. Приходит с тетрадью. Если тетрадь очень грязная, ты об этом промолчи. И перечисли все хорошее, что ты нашел. А потом скажи, а вот как научить его не баловаться на собрании, давайте вместе с вами порассуждаем. У него много хорошего. Он хороший мальчик. Но вот есть минус, о котором нам нужно вместе подумать. Вы мне что-то подскажете. Вы же родители, вы же его лучше знаете. Вот как сделать, чтобы он не разговаривал? И пока ты будешь говорить хорошее о детях, родители к тебе расположатся, и потом у вас хорошая беседа получится. И они тебе нужные советы дадут, и сами проведут работу с ребенком. Такая хорошая у тебя преподаватель, почему ты себя так ведешь? А почему она такая хорошая стала? Да потому что их ребенка похвалила. Вот и все, это наука простая. Но мы чаще всего не хотим пользоваться ней, да? А быстрее с плеча, такие-сякие, не следите за детьми своими и так далее. А Иосиф знал эту науку. Я не думаю, что он из нашей педагогики это вычитал. А он знал, это мы от него научились, от Иосифа. Он говорит, я буду питать детей ваших. Приятно родителям? Приятно. А дальше? И успокоил их. Братья, человек, который может успокоить взволнованного человека, это сила. Не каждый это может сделать. Быстрее у нас получается взбудоражить. Вот как вспоминаю пример такой о Викторе Кузьмиче. Он в старости начал ездить за рулем. И не очень хороший водитель был. Ну, потому что он в молодости не ездил. И мог где-то растеряться. И вот однажды он едет, там большой такой разъезд, большой перекресток, тут и ползаи, тут много гаишников стоят. И он знает, что ему нужно направо повернуть, но ему нужно было объехать там какие-то ограждения и вот так повернуть. А тут напрямую это подъезд к посту ГАИ, а там есть и выезд. И он так вот раз напрямую, хотя там знаки стоят запрещающие, растерялся. Большой перекресток, большое движение. ГАИшник возмутился, сразу раз его останавливает. Он остановился, и он сразу с таким, знаете, на повышенных тонах. «Где твои глаза? Разве ты не видишь? Давай сюда документы!» «Нарушители такие вот, всякие там...» Виктор Кузьмич вытащил документы, отдает ему и говорит. «Как хорошо, что Бог вас поставил на дороге. Смотри за порядком. Как хорошо!» И в Библии для нас сказано, «Всякая душа да будет покорна высшим властям». «Да, я нарушитель». И понесу любое наказание. Я просто не сориентировался. Я растерялся. И хорошо, что Бог это определил, чтобы вы стояли и наводили порядок на дороге. И я виноват, я извиняюсь и понесу любое наказание. Он выслушал, говорит, дедушка, езжай, больше не нарушай. Я тебя не буду штрафовать. Почему так расположился? А он подобрал слова, которыми успокоил его. И когда человек успокоился и подумал, дедушка растерялся, а чего его наказывать? И отпустил. А бывает, отвечаю так, что взбудоражит сразу. Тоже, я помню, молодежь ехали на машине. Ну, остановили. Остановили, правда, ну, они не догадались даже, что в наше время, в мою молодость, редко стояли с автоматами. Это сейчас, потому что такая обстановка в стране, и мы постоянно видим людей с автоматами, уже привыкли к этому. А тогда это редко было. Они даже на это не обратили внимания, что остановили-то их милиция с автоматами. Ну, проверили документы у водителя и спрашивают: пассажиры, приготовьте паспорта. А один говорит: что здесь таможня, что ли? Вот одну фразу сказал. Но это хватило тому, что он сразу сбрасывает автомат, взводит курок, в упор ставит и говорит: выходи с машины. Он испугался, выходит. Подвел к посту ГАИ, руки вверх, к стенке лицом, и не шелохнись. Всех выводят, всех у стеночки ставят. Приходят 4 милиционера, полный обыск машины. Все перевернули, обшивки посрывали, полный обыск. Одной фразы хватило завести человека. А что здесь, таможня, что ли? Вот и все. Можно успокоить человека, а можно возбудить человека. Вот Иосиф, достойный подражания, и он братьев успокоил. Это сильный человек. Взбудоражить, на это много ума не надо. А успокоить и в нас, в наших церквах бывает, в наших общениях бывает тоже. Напряжение, какие-то трудности бывают. И сила наша в том должна проявиться, чтобы подобрать те слова, чтобы ситуацию успокоить. И решаются вопросы тогда хорошо, благословенно. И будет хорошо. Ну и последняя моя мысль. И говорил по сердцу их. Иосиф братьев успокоил и говорил по сердцу. Братья, мы часто боимся сказать человеку, ну, по сердцу это значит то, что ему нравится, да? Сказать то, что ему нравится. Когда умер Вениамин Александрович Маркевич, один брат, поэт, из Германии. Он зять Александра Михаила Александровича Горянина. И на похороны Маркевича он написал стих. Ну, он поэт. Я не помню стих в рифму, а один куплет смысл просто передам. «Как мало мы говорим о людях хорошего, и в основном у них на похоронах». Ну, и в других стихах, там, то есть в других куплетах, там у него потом будет эти речи, ну, что нужно человеку уметь хорошее говорить, пока он жив, не только на похоронах. А ну, мы боимся. Боимся женам сказать что-нибудь хорошее, похвалить их. Боимся братьев похвалить. Ну, а вдруг возродиться, понимаете? А ругать не боимся. А говорить плохое не боимся. А вот у Иосифа было наоборот. Он говорил по сердцу. Он говорил то, что им нравилось. И он эти слова говорил. Подбирал специально слова, которые им нравились. И не боялся, что возродятся. А эти слова соответствовали действительности или нет? Ну, я думаю, что, скорее всего, соответствовали. Да, скорее всего, соответствовали. Они же тоже люди хорошие. Ну да, когда-то они поступили крайне плохо. А в общем-то это патриархи, это рабы Божьи, это отцы народа израильского, Иуда, один из них, да? Лев с колена Иудина восстанет. Это в родословии Иисуса Христа он, это Иисус Христос потомок его. Это люди хорошие. Но у них и плохое случилось. Вот такие мы люди. То плохое, то хорошее. И кто что ищет. И Иосиф хотел найти хорошее и нашел. И говорил им по сердцу, говорил хорошее. И говорил правду. И успокоил братьев своих. Итак, братья дорогие, Господь готов нам дать силу. Он хочет, чтобы мы были сильные. Но мы должны тоже к этому стремиться. Во-первых, уметь каяться в грехах своих, не прикрывать грехи свои, каяться, сокрушаться о грехах, чтобы грех не помешал нам сильными быть, как это случилось у братьев Иосифа. Иметь милосердие и сострадательность к другим, к ближним, к упавшим. Иметь сострадание. В этом сила проявляется. И уметь утешать ближнего своего. И уметь говорить по сердцу. И мы будем люди сильные. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь.